Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 22. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Северная Италия. Город Бальцано.
«Давай мы с тобой договоримся», — предложил отец. «Если твой Шурин согласится на жесткий ответ, ты звонишь мне и говоришь, по тому вопросу положительный ответ. Если же он будет против, тогда говоришь, по тому вопросу отрицательный ответ. Но он должен будет тебе объяснить, что предлагает взамен. И ты с этим снова прилетишь, если не придумаешь, как по телефону мне все понятно объяснить, не дав лишней информации тем, кто слушает».
«Ну, это понятно», — кивнул Фердаус.
«Пойдем, я покажу тебе, что мы уже успели сделать».
Встал Тарек из-за стола. Они спустились на первый этаж, и Тарек с гордостью провел для сына экскурсию. При реставрации здания постарались сохранить былые интерьеры, беленый красный кирпич на стенах, местами протертый, как будто от времени. Массивная темная лестница на второй этаж, высокие кусты в катках перед узкими высокими окнами. Очень необычный и без того интерьер дополняла старинная мебель и механизмы. Фердаус, как зачарованный, ходил среди рабочих столов, предназначавшихся для менеджеров и бухгалтеров, и разглядывал всякие мелкие старинные штучки на столах. Тарек остался очень доволен произведенным эффектом и позвал сына на производство. Там он познакомил Фердауса с главным инженером фабрики Алонзо Скорчелупи. Тот бросился демонстрировать хозяевам первые образцы чемоданов в трех размерах и рассказывать о планах на будущее. Тут Фердаус вспомнил, что привез образцы трости с чертежами, и они с отцом вернулись к машине за багажом Фердауса.
«Это хорошо, еще работа прибавилась», — разглядывал тросточки довольный Тарек у себя в кабинете. «Запатентуем и только и успевай новую продукцию внедрять. Если б не эти наглые мафиози, то вообще хорошо было бы».
Москва, Старая площадь, кабинет Захарова. Бартко не стал рисковать и взял Сатчана с собой к Захарову. Если вдруг эта идея с поисковыми отрядами покажется Захарову бредовой, то всегда можно будет сделать вид, что он так и думал, просто хотел, чтобы младший товарищ, так инициативно эту идею продвигающий, сам в этом убедился. А если старшие товарищи по партии идею одобрят, то всегда можно примазаться. На приеме у Захарова Сатчан лично прокомментировал свои наработки по этой теме. Бартко сделал несколько нейтральных комментариев и подал Захарову номер газеты со статьей Ивлева. Внимательно ознакомившись со всеми материалами, Захаров посчитал эту тему перспективной хотя бы даже на том основании, что статья в труде прошла все согласования и увидела-таки свет. А раз ее пропустил главлит, значит, она полностью соответствует идеологическому курсу партии. Уж кто-кто, а номенклатура такого уровня, как Захаров, прекрасно была осведомлена, как работает этот цензурный орган. «На мой взгляд, очень правильная инициатива», — проговорил, наконец, Захаров. «Потребуется, конечно, многое сделать для координации работы разных ведомств на местах. Схожу-ка я с этим к Сельмухову. Попробуем заручиться поддержкой в аппарате ЦК». Сатчан радостно переглянулся с Бартко, а тот лишь покровительственно медленно моргнул ему глазами, мол, пока все идет хорошо. «А что с автобазой?» — перешел Захаров к делам насущным.
«Ивлев не смог пока туда попасть», — доложил Бартко. «Там проверка сейчас из главмос автотранса. Ганин держит руку на пульсе. Встречался вчера с начальником автобазы».
«Вы, Михаил Жанович, тоже держите руку на пульсе», — многозначительно взглянул Захаров на Бартко. «Чтобы не было потом мучительно больно».
«Понял», —
кивнул Бартко. В университете во время первого же перерыва зашел к Эмме Эдуардовне. «Меня же включили в научные темы факультета, а я еще ни разу не озаботился тем, что мне по ней нужно делать. Может, она скажет, к кому подойти или чем заняться в рамках этой работы». Обрадовавшись моему появлению, она протянула мне толстый отчет в синем переплете. «Взгляни, это отчет по НИР за прошлый год. Наша тема на всю пятилетку. Сейчас формируем новый отчет за этот год. У тебя есть месяц, чтобы предложить статью, которую мы в него включим. Хорошая новость для тебя. За НИР будем платить, она хозрасчетная. Рублей 10 в месяц примерно будет получаться». «Ну, не сказал бы, что сумма большая, но лучше десятка, чем ничего». Взял отчет «Перспектива развития социалистической экономики», тут же присел в уголке и ознакомился с ним.
Минут за пять нашел для себя нишу, согласовал ее с Эммой. После этого она меня отпустила, сказав, что текст можно принести рукописный, все равно методисты будут его набирать для всех членов НИР. За обедом к нашей компании присоединились Мартин и Аиша. «Ну что, Хуберт уже сдал тебе дела?» — поинтересовался я. «Да, он уже уехал», — ответил Мартин. «Спокойнее стало?» — улыбнулся я. «Ты что, столько работы навалилось?» — пожаловался Мартин. «Кто бы мог подумать? На тренировке успеваешь ходить?»
«Ходит, ходит», — хихикнула Аиша. «Пусть только попробует пропустить. Мне же не с кем будет в паре стоять. Кстати, дядя Фердаус в Италию уехал, и Марат собирается в выходные опять с отцом в Святославль», — сказала она.
«А зачем? Они же только вернулись», — спросил я как бы между делом.
«Да они вещи свои там забыли», — простодушно поделилась Аиша. «И отцу Марата Загиту бумагу какую-то с новой работы нужно на старую работу передать».
Еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Это же как надо было спешить со мной бандитом разобраться, чтобы забыть вещи, за которыми, собственно, и поехали». «Ну, Оксана, ну, эксперт по промыванию мозгов». Москва, квартира Ивлевых. Капитан Волков из 12-го отдела приехал на квартиру к Ивлеву, где вовсю шел ремонт. Выяснив, кто тут старше, он отозвал бригадира на лестницу и предъявил удостоверение сотрудника КГБ. «Как работы продвигаются?» — спросил Волков Ждановича, вернувшись в квартиру и осматриваясь профессиональным взглядом.
«Скоро заканчиваем», — доложил бригадир.
«Вечером нужно будет задержаться после работы», — многозначительно взглянул на него Волков.
«Понял», — кивнул Жданович.
«Хозяин приходит сюда во время ремонта?»
«Иногда».
«Сегодня может прийти?»
«Кто ж его знает».
«Ну хорошо. А во сколько вы заканчиваете?»
«А во сколько надо?»
Обреченно вздохнул Жданович. Ему совсем не хотелось оставаться тут с офицером КГБ на полночи. И участвовать в этой процедуре было неприятно. Он же сразу догадался, что здесь будет происходить, как только он бригаду по домам распустит. «Нравится мне ваш подход», — улыбнулся одними губами Волков. «Тогда прощаюсь до 7 часов вечера». После пар посидел немного в библиотеке и поехал на Лубянку. Румянцев встретил меня за 15 минут до начала лекции и, проводив к себе в кабинет, дал ознакомиться с согласованным текстом. Несколько моих фраз были подчеркнуты карандашом волнистой линии, но не вычеркнуты. Значит, можно озвучивать. Сделал я вывод. Прочел весь текст. По ходу выступления все молчали, а по окончании, как я и думал, посыпались вопросы. Первый вопрос, мол, мусоросжигательные заводы еще больше загрязняют атмосферу, чем свалки. Но позвольте, а те же теплоэлектростанции на угле разве не загрязняют атмосферу? Спросил я. Зачем расходовать ископаемые из недр, если полно мусора? Он тоже великолепно горит. Много сомнений вызвала и сортировка мусора по видам вторсырья. Мол, да зачем это все надо?
«Уму непостижимо, сколько будет тратиться ресурсов на сбор и переработку», — заявили мне откуда-то из середины зала.
«Все зависит от воспитания, привычек и организации», — возразил я. «Вот со стеклотарой, посмотрите, как хорошо наладили. Гениальное изобретение. И все носят бутылки, и сдают, и никаких проблем. А вообще, с ростом благосостояния люди начинают задумываться об условиях своей жизни». «Вот представьте, ваш дом окружают заводы, и в 10 труб ежедневно коптят небо вокруг. Рано или поздно вы задумаетесь о том, чем вы дышите, и захотите поменять место жительства. Не ради себя, так ради беременной жены и детей, правильно? Если мы планируем, что наш народ будет жить лучше, а мы планируем, то надо быть готовым к тому, что и требования к окружающей среде у него будут повышаться». Так что надо заранее думать о том, чтобы выводить за пределы жилых районов со школами и садиками хотя бы вредные производства. Чтобы подчеркнуть важность тематики, отвечая на один из вопросов, особо подчеркнул идеологический аспект правильной экологической политики. Вы же не забывайте, товарищи, о чем я в начале лекции говорил. О том, что в Европе и США уже начали активно удовлетворять спрос населения на чистый воздух и в целом чистую окружающую среду. Если мы не начнем вовремя реагировать на такой же запрос нашего населения, то эту тему обязательно подхватят и диссиденты, и западные спецслужбы для разжигания недовольства у наших людей. Человек может многое стерпеть, но если поверит в то, что власть сознательно травит его и его семью, не организуя очистные сооружения на вредном производстве у его дома или не перенося это производство подальше от города, то таки может прийти в бешенство. Экологическая тема показала, что у офицеров КГБ очень силен стереотип о наших бесконечных природных богатствах и точка зрения, что природа все стерпит. За одну лекцию это, конечно, не изменить. Надеюсь, хоть кто-то задумается над этой проблемой. Дома застал Галию и Ирину Леонидовну, а Загита не было. Уехал устраиваться на новую работу. Пока дома было тихо, сел писать статью в газету на экологическую тему. Мусорный вопрос в этот раз затронул вскользь. Часть материала из зарубежной печати оставил на потом. Как-нибудь еще напишу про бескрайние мусорные полигоны в Подмосковье. Потом еще напишу статью про мусорные заводы в Европе, вырабатывающие тепло и электроэнергию. Ничего, капля за каплей камень точит.
Святославль.
Рабочий день подходил к концу. Оксана собиралась домой. «Епихин такой странный», — думала она. Вечером сказал, что Машка остается у нее. Утром он уже передумал и увез ее с собой. «Как она с ним живет, дурочка? Слушает его во всем». Так и не рассказал, что там у них с Пашкой случилось. Что он за власть такая, как Епихин все долдонил. Считала раньше мужа сестры серьезным мужиком, но, похоже, ошиблась. Вон, как его 17-летний пацан запугал. Задумавшись, она вышла с территории детского садика и не сразу обратила внимание на москвич, припаркованный неподалеку. «Оксан, садись, подвезу», — увидела она Кутепова. «О, привет», — села она к нему в машину. До дома идти было не то чтобы далеко, минут 25, но зачем идти, если можно ехать? «Уехали твои гости, дорогие?» — поинтересовался он. «Чего ты меня не пустила вчера с тем мужиком разобраться?» «Скажи спасибо, Кутепов, что кустами отделался. Полез бы в подъезд. Муж моей сестры бы тебя с лестницы спустил и лежал бы сейчас в травматологии». Тому эти слова не понравились, аж лицо дернулось, но он стерпел и спросил. «Какие планы на вечер?» «Что, опять в кафе хочешь пригласить?» — усмехнулась Оксана. «Зачем в кафе?» «Домой», — посмотрел на нее Кутепов игривым взглядом. «Я белье постельное поменял». Оксана разобрал такой смех, что она смеялась до самого дома. А сосед радовался, что сказал что-то удачное, пока они не приехали. «Извини, Кутепов. Спасибо, конечно, за приглашение, но я как-нибудь обойдусь». Открыла она дверцу машины, когда они остановились во дворе. «Таких предложений мне еще никогда не делали». Последние слова она проговорила, просто давясь от смеха, вышла из машины и пошла к подъезду. Кутепов с недоумением смотрел ей вслед. «Что это с ней?» — застыл в его глазах немой вопрос. Оксана поднялась к себе, закрыла дверь и разревелась, прислонившись к ней спиной.
Москва. У дома Ганина.
Договорившись о встрече, Яковлев опять приехал к Ганину.
«Сегодня начальство из главмусавтотранса нагрянуло», — докладывал он. «Заинтересовались новой системой студенты этого вашего. Потребовали объяснить в подробностях, а я растерялся, запутался. Короче, пришлось сказать, что этот студент все придумал. Они теперь хотят с ним лично познакомиться».
«Час от часу не легче. Ну вот что теперь делать? Как объяснить, что он на базе вообще делал?»
«Я сказал, что он у нас лекции от общества знания читал и попросился материал для курсовой собрать».
«О, молодец, сообразил», — похвалил его Ганин.
«Да это мы с ним так договорились с самого начала».
«Ну, все равно молодцы, ловко вы. Ну, пусть встретится, расскажет начальству твоему, что он там придумал».
«Он узнает, что мы не внедрили ничего до сих пор».
«Дадим ему денег за молчание, и все. Мы же так и собирались», — отмахнулся Ганин.
«Сколько дадим?»
«Ну, давай 1000 дадим, хватит с него», — решил Ганин. «Он же студент, в команде самый младший, небось и процент самый маленький, на вроде моего имеет. Надо, наверное, сразу отвезти».
«Тогда дай ему из своих за меня 500 рублей», — попросил Яковлев. «Я тебе должен буду. И телефон вот передай этого из главмосавтотранса. Он просил побыстрее позвонить. Пусть тогда в понедельник прямо с утра и позвонит ему».
Москва, Малая Семеновская улица.
Вечером после работы Самедов купил бутылку шампанского и дорогих шоколадных конфет трех видов и пришел к Регине.
Ключи от квартиры он в прошлый раз так и не взял обратно, так что теперь стоял под дверью, мучая звонок.
«Ты?»
— открыла ему дверь Регина и одарила его взглядом царицы Савской.
«Зачем пришел?»
Он молча сунул ей бутылку шампанского и кульки с конфетами. Правильно расценив, что это белый флаг, Регина снисходительно улыбнулась и понесла все это на кухню. Пока он разувался и мыл руки, она успела выставить на стол два бокала и пересыпать часть конфет в вазочку. — У тебя пожрать что-нибудь есть? — спросил Самедов. — А то я с работы.
— Бутерброд с колбасой хочешь? — спросила она.
— Давай. Со вздохом согласился он. Регина полезла в холодильник, а он открыл бутылку и разлил шампанское по бокалам. «Должен сказать, что был неправ», — проговорил он. Регина резала хлеб, отвернувшись, и Самедов не увидел ее самодовольную усмешку. Она поставила перед ним тарелку с тремя бутербродами и взяла в руки бокал.
«И за что мы пьем?»
— спросила она. «Я перевожусь из МГУ в Верховный Совет», — ответил он.
«Ого!» — искренне удивилась Регина. «За это не грех выпить».
Самедов притянул ее за руку и заставил сесть к себе на колени. «Я скучал», — заявил он. Перемирие было закреплено на кровати. Уходя от нее через час, он забрал себе вторые ключи от квартиры и оставил четвертной на трюмо в комнате. Ему понравилось, что она не поднимала в этот раз вопрос о деньгах. Он спокойно и приятно провел время и сказал ей, что хочет и дальше продолжать с ней отношения. Только надо, чтобы о них никто не знал. Он выходит на другой уровень, и репутация у него должна быть теперь кристально чистая. Почти успел закончить статью, как вернулся Загид и подтвердил, что они с Маратом с самого рассвета завтра стартуют в Святославль. Тут к нам вышла Галия с Русиком и попросила подержать, пока они с Ириной Леонидовной Андрюшку купать будут. «У Марата же сегодня тренировка», — вспомнил я, беря сына у нее из рук. «Он поздно будет, пока Аишу отвезет. Авось спать ляжет пораньше, дорога длинная».
«Ой, вдруг забуду», — спохватилась жена. «Скажите ему, что Руслан звонил, хотел с ним поговорить».
«Вот мы завтра приедем, и он напрямую с ним поговорит», —
подмигнул ей Загид. Тут зазвонил телефон, и мне пришлось идти брать трубку с малым на руках. Это оказался Ганин. Он попросил о встрече. «И когда вы хотите встретиться?» — уточнил я.
«Сегодня, если можно», —
ответил он. «Ну хорошо, приезжайте», — удивился я такой срочности и продиктовал ему адрес. «Что у них там такое случилось? С проверкой на автобазе проблемы?» Москва, Малая Семеновская улица. Проводив Самедова, Регина не сразу заметила на трюмо 25 рублей. Но когда она их нашла, ее охватил гнев.
«Да как он посмел?» — возмутилась она, отшвырнув купюру. «Как с куртизанкой со мной».
Но потом, успокоившись и поразмыслив, она решила, что в конце концов никто из них о любви с самого начала не говорил и на нее не рассчитывал.
«Тогда о чем вообще речь?»
— подумала она, подняла купюру с пола и положила в кошелек. Москва, квартира Ганина. Услышав по телефону адрес, куда нужно приехать к бедному студенту, Ганин сначала растерялся, а потом быстро сообразил, что, похоже, тысячи за молчание Ивлеву будет мало.
«Надо давать больше», — решил Ганин. «А если Яковлев не согласится взять на себя половину? Ай, черт с ним! Главное, Ивлеву рот закрыть!»
И решительно полез в сервант за заначкой. Как и договорились с Ганином, вышел во двор через 40 минут после его звонка. Он нервно прохаживался по дорожкам, оглядываясь по сторонам. «Макар Иванович!» — позвал я его и помахал рукой. Он быстро направился в мою сторону. Предложил ему сесть на одну из многочисленных лавочек во дворовом сквере. Видно было, что он нервничает.
«На нашей автобазе проверка?» — начал он, и я кивнул, мол, в курсе. «Главмус Автотранс заинтересовался твоей новой схемой, но той, что с картой и с табличками».
Я кивнул, типа понял, о чем речь.
«Они хотят с тобой познакомиться как с автором. Вот телефон начальника оттуда. Позвони ему прямо с утра в понедельник».
И я опять кивнул. «А чего он так нервничает?» — подумал я, глядя на его непрерывно пружинищую стопу.
«Мы с Яковлевым не разобрались в твоей этой системе», — продолжил Ганин после недолгого молчания. «Так что не смогли ее внедрить. Яковлев даже начальнику из главмус Автотранса не смог объяснить ее внятно. Пришлось рассказать про тебя».
Объяснили ему, что ты лекцию считал на автобазе, и не попросился материал для курсовой работы собрать, и попутно это все придумал. Я опять кивнул. Мы с Яковлевым хотели бы попросить тебя не говорить никому из наших, что мы с ним так облажались, и не запустили работу на автобазе по новой схеме. Вот, возьми, пожалуйста, здесь 3000.